подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Тридцать шестое. Сиротинка Оля. Сказка. В одной бедной деревушке жила злая старуха. У нее были дочь Саша и допадчерица Оля. Саша собой была такая дурная, а Оля как ангел хороша. И не взлюбила ее зато мачеха. Чтоб извести свою прекрасную падчерицу, она зимою посылает ее в лес за фиалками. Та бедняжка не смеет ослушаться, идет в лес. Долго шла, вдруг Оле на горе высокой пламя показалось, думает, погреюсь. Подошла и видит вокруг костра большого на гранитных камнях великанов-братьев, три, как лунь седые, три не очень стары, три, что спелый колос, три весны моложе. Всех 12 было, месяцами звались, батюшкой родимым год им приходился. К ним подходит Оля, кланяется в пояс и, дрожа от страха, речь такую держит. «Люди, братья, в поле непогода, вьюга, у меня от стужи в жилах кровь застыла. У огня тепло вам, дайте отогреться, бедной сиротинке. Ручки коченеют. Что ж, погрейся», — молвил Оле самый старший. «Только как, скажи нам, в поле ты попала?» «Я ищу фиалок», — отвечала Оля. «Где же ты найдешь их? На снегу? Под снегом? И сама не знаю, только без цветов. Мне к матушке с сестрицей воротиться страшно. Наказали строго принести фиалок, и забьют, измучат, коль ни с чем вернуся». «Жаль тебя», — ей молвил властелин метелей, — «ну да не печалься, мы тебе поможем. Брат мой Март, — сказал он, — властвуй над природой, и с поклоном отдал скипетр брату Марту. Тот костра три раза скипетром коснулся, пламя разгорелось и согрело воздух. Снег стал быстро таять, показалась зелень, на деревьях старых почки развернулись, в травке под кустами зацвели фиалки. Оля видит чудо и себе не верит. «Ну, малютка, рви скорей цветочки, не то завянут», — молвил ей март месяц. Нарвала и, братьям в пояс поклонившись, весело в деревню из поля вернулась. «Что? Нашла фиалки?» — молвила старуха. «Да, я под кустами их нарвала, мама». «То-то под кустами? Что ж стоишь? Саше их снеси скорее». Та хоть бы спасибо, хоть бы подивилась, как эти фиалки, что нарвала Оля, расцвели зимою. На другое утро мачеха посылает Олю за земляникой. Несчастная опять пошла в тот лес и на тех же камнях нашла братьев-великанов. Братья приняли ее ласково. Старший с белой бородой спросил ее, зачем она вышла опять в поле. «Мать опять велела набрать земляники», — отвечала она, «а слезы так из глаз и льются». Стало жалко малютку январю седому. Он передает свой скипетр брату Июню. Июнь сел на первое место, махнул скипетром над огнем, пламя поднялось, снег тотчас растаял, поля зазеленели, деревья оделись листьями, трелью соловьиной роща огласилась, хлеб в озимом поле морем всколыхнулся. Около на кочках влажным мхом покрытых свой раскрыли венчик белые цветочки. Лепестки со стеблей в тот же миг опали. Наливаясь соком, зрела земляника. Оля видит чудо и себе не верит, а Июнь ей тихо: «Рви же землянику». Нарвала в передник зрелых ягод Оля и, что силы было, побежала к дому. Мать встречает Олю неприветным словом. Что шаталась долго? Принесла ли ягоды? «Принесла, родная», — Оля отвечала, тихо высыпая ягоды на блюдо. Съели землянику мачеха с Сашей, и хоть бы приветом подарили Олю, хоть бы подивились, как это под снегом она землянику отыскать умела. На третий день мачеха посылает Олю в лес за сливами. Она опять приходит к братьям-великанам, слезно прося их помочь ей бедной. Брат Сентябрь взял скипетр из рук старшего брата, обвел три раза им костер, и пламя быстро разгорелось и высоко к небу поднялось столбами, согревая воздух. Снег в мгновенье стаял, всколыхнулось поле золотой волною ржи, созревавшей чудно. Миг, и рожь копнами улеглась по полю. На столетних липах золотым отливом листья окаймлялись. На деревьях сливных, рдея под листами, влагою янтарной сливы наливались. Оля видит чудо и сама не верит, а сентябрь ей шепчет: «А встряхни-ка сливу!» Деревце ручонкой Оля чуть качнуло, и четыре сливы на землю свалились. Подняла их девочка, поклонилась братьям и сказала тихо: «Бог благословит вас!» Вот идет из поля, вот подходит к дому, ей навстречу с бранью мачеха выходит: «Где же сливы? Или ты не принесла их?» «Вот вам сливы, мама!» Оля отвечает: «Не сердись, родная, больше не достала». «Как? Четыре только?» — мачеха спросила. «Отчего ж не больше?» «Знать, дорогой съела». «Нет, я слив не ела», — отвечала Оля. «На деревьях сливных их висело много, только я не смела больше рвать, боялась, думала, что этим рассержу хозяев». «Ах ты, дура, дура!» — мачеха ворчала. «Рвать боялась, только, кажется, мне лжешь ты». «Да и лжешь нескладно», — перебила дочка, с радостью глотая сливы наливные. «Где ж нашла ты сливы?» — Коле обращаясь, молвила Саша. «В поле, подле леса. Я пойду, узнаю, правду ль ты сказала. Если же солгала, берегись, измучу». И пошла из дома. На поле волнами, будто море в бурю, снег переливался. Вот подходит к лесу, вот на гору всходит, вот и ей, как Оле, пламя показалось. Подошла и видит, в круг костра сидели так же, как и прежде, братья-великаны. К ним Саша смело подошла и греться у огня чужого, не спросившись, стала. На нее сурово посмотрели братья, а она ни слова, хоть бы поклонилась. «Знать бы нам хотелось, что тебе здесь нужно?» — молвил тут январь ей. «Говори, не бойся». «Любопытен очень, старый дурачина!» — январю с насмешкой буркнула Саша. Будто уязвленный ядовитым змеем, он поднялся с камня, засверкал очами. «Перед вами мститель!» Голосом громовым молвил старый месяц, и костра три раза, грозно сдвинув брови, скипетром коснулся. Пламя вмиг исчезло. С облаками в небе дым густой смешался, и зловещей тучей понавис над полем. Из-за леса ветер свистом вихрем дунул, и метель завыла, как дитя больное. «Как бы поскорее до дому добраться!» Задрожав от стужи, думает Саша. И пошла, да поздно. Перед ней, за ней, бешено крутился снег, гонимый вьюгой. Между тем старуха дочку поджидает, то в окно посмотрит, то заглянет за дверь. «Знать, с дороги сбилась!» — про себя бормочет. «В поле сги не видно! Дай пойду навстречу!» И пошла. На поле стала звать Сашу. «Отзовись, родная! Где ты? Что с тобою?» Не было ответа, только пуще ветер, будто насмехаясь, застонал в ущельях. Вот подходит к лесу. Глядь, я, Саша, прислонилась к еле, вся в снегу, чуть дышит. Мать подходит к дочке и, за руку взявши, говорит: «Вернемся, вишь, как ты изябла!» «Нет, родная, поздно, не дойдем, замерзнем!» Ей в ответ на это дочка отвечает: «Знай, наслали вьюгу великаны-братья, видно, наша Ольга их подговорила». «Ольга? Вот змею-то на груди согрела, и забью до смерти, только бы вернуться». Да домой вернуться не судил Господь им. Снежная равнина стала им могилой. Сиротинка Оля, за работой сидя, мачеху с сестрою долго поджидала. День прошел, все нет их. Вечер ночь сменила. С ночью в поле вьюга понемногу стихла. Небо прояснилось, будто чьи-то очи засверкали звезды, а она все ждет их. Вот восток далекий заревом пожара вспыхнул, вспыхнуло солнце, утру улыбаясь. Рано утром Ольга дала знать соседям, что ее родные не вернулись с поля. Собрались соседи, развели руками, решили в поле поискать погибших. И пошли, все поле исходили, только мачеху с Сашей не нашли под снегом. Из поля вернулись, миром порешили Ольге быть хозяйкой и владеть избою. А она, рыдая, миру говорила: «Что я за хозяйка? Мне избы не надо. Без родимой мамы, без сестрицы милой мне не радость будет жить на белом свете». знать забыла в горе, как не сладки были мачехины ласки и любовь Саши. Раннюю весною пастухи на поле отыскали трупы и сказали Оле. Та их схоронила, и лишь добрым словом, ходя на могилы, мертвых поминала. Тридцать седьмое. Наследство. Родители Лизы были люди бедные, но честные и трудолюбивые. Сама Лиза была очень добренькая и ласковая девочка, и все дети в соседстве любили ее за вежливое и милое ее обращение. Всякий охотно играл с ней, несмотря на то, что она была беднее всех и не имела таких хорошеньких платьиц, как Наташа, Настя и прочие подруги. Они же смотрели не на платье, но на сердце, которое, конечно, стоит больше какой-нибудь шелковой или бархатной тряпки. Вдруг с Лизой произошла перемена. Родители ее получили большое наследство и разбогатели. Лиза вообразила, что она важнее своих подруг и сделалась в высшей степени спесивой. От прежней услужливости и любезности у ней не осталось и следов. Наташа, Настя и прочие подруги я сначала удивились, а потом стали над нею смеяться, но, наконец, Настя сказала ей: «Послушай, Лизочка, ты глупенькая девочка. Если ты не переменишь своего обращения, то останешься одна. Мы с тобой играть не будем, опомнись». При этих словах Лиза поморщилась, отвернулась от подруг и сказала: «Теперь я богата, подруги найдутся». Она, однако же, ошиблась. Дети оставили ее, и Лиза, покинутая подругами, вскоре сильно соскучилась. Она только теперь увидела, как неприятно быть одной. Сидя у окна, Лиза плакала, поглядывая на веселые игры своих прежних подруг. Наконец, мать ее заметила эту перемену и спросила ее: «Почему ты не играешь с своими подругами?» Сначала Лизе было стыдно сказать причину, но по настоянию матери она созналась в своей глупой выходке, ровно как и в том, что уже давно раскаивается в своей заносчивости. «Ступай сейчас же к своим подругам, извинись перед ними, — сказала мать, — и помни, что не богатство, но ласковое и сердечное обращение делает человека любимым. Какое другим дело до того, богата ли ты или нет? Разве они пользуются твоим богатством? Оставь навсегда глупую спесь и не допускай, чтобы зло вкоренилось в твоем сердце». Лиза тотчас же последовала совету матери, побежала к подругам, ласково попросила у них извинения за свое надменное обращение с ними и снова была с радостью принята в кружок веселых детей. Это, впрочем, весьма хорошо на нее подействовало. С тех пор она никогда не хвасталась богатством отца. 38. Тайна. В одном доме жили две маленькие сестры, которых всегда видели весело играющими, потому что они были всегда довольны одна другою. У них были общие книги и игрушки, но никогда не было между ними ссоры, никогда не слышно было сердитого слова, не видно было гневного взгляда. Всегда находились они в хорошем расположении духа, играя ли на траве или в чем-либо помогая матери. «Мне кажется, что вы никогда не сердитесь, — сказал я им однажды. — От чего это зависит, что вы всегда довольны одна другою?» Они взглянули на меня, и старшая ответила: «Это от того, что во всем мы уступаем одна другой». Я подумал одну минуту: «Да, это справедливо. Ты уступаешь ей, а она тебе. Эти маленькие, добрые сестры открыли тайну спокойной и веселой жизни. Они постоянно уступают одна другой, стараются делать друг другу все приятное. Они добры, уступчивы, простосердечны, не самолюбивы и готовы постоянно помогать одна другой. И не правда ли, как должны быть они счастливы? И все за это их любят. Тридцать девятое. Дорогая копеечка, я возвращался с работы один, с конвойным. Навстречу мне прошла мать с дочерью. Дочь была девочка лет 9. Я уже видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Муж я был под судом и умер в больнице, в арестантской палате. В то время и я там лежал, больной. Жена и дочь приходили в больницу прощаться с покойным. Обе ужасно плакали. Увидев меня, девочка закраснелась и прошептала что-то матери. Мать тотчас же остановилась, отыскала в узелке что-то и дала девочке. Девочка бросилась бежать за мной. Она всунула мне в руку монету и сказала: «На, несчастненький, прими Христа ради копеечку». Я взял копеечку, и девочка возвратилась к матери, совершенно довольная. Эту копеечку я и теперь храню у себя. Сороковое. Бабушкины часы. Бабушка, отчего вы каждый день все считаете, когда бьют ваши стенные часы, и после того задумываетесь о чем-то? Так спросила 7-летняя девочка свою любимую бабушку, прибежавши к ней и взбираясь к ней на колени, когда часы били 12. Считаю я, милая моя, удары часов по привычке, когда думаю, а задумываюсь при этом о том, что с каждым часом жизнь моя делается короче, а смерть становится ближе ко мне. Станут бить часы, а я и думаю, еще улетел в вечность час из моей жизни, еще часом меньше мне осталось жить на свете. Звон часов, как похоронный звон колокола, напоминает мне, что когда-то пробьет и последний час — в моей жизни, после которого погребальный колокол возвестит о кончине настоящей моей жизни. Да на что же вам, бабушка, думать и помнить об этом? Разве вам это нравится? Разве вам умирать хочется? Умирать-то не хочется, дитя мое. Да смерть не спрашивает у нас, когда ей прийти. А мои лета уже такие, что и нехотя думается о смерти. И что же я была бы за христианка, если бы я боялась думать о смерти? Думать о смерти и ожидать ее каждый день, каждый час велит нам всем Господь наш, чтобы мы приготовлялись к жизни будущей. Так вот, когда станут бить часы, я и думаю, еще часом короче стала моя жизнь. Что я сделала хорошего и что худого в прошедший час? Лучше ли я становлюсь или нет? И готова ли я предстать после смерти на суд Божий? Если я сделала или сказала, что худое в прошедший час, то я вздохну ко Господу о грехах своих и после этого иногда удержусь от худого дела или худого слова. Сделал ли кто из домашних нехорошо? Скажет ли обидное слово, Или вот ты сделаешь какую шалость, а я вспомню о смерти и удержусь от гнева и сердитого слова, а вместо того замечу тебе и другим с ласкою да с любовью. Так и я теперь, бабушка, буду делать. Как станут бить часы, так и я все буду вспоминать о смерти и буду делать то, что делаете вы. Хорошо, дитя мое, так делать всякому христианину, но тебе пока это не по силам. Не обещайся делать то, чего не можешь исполнить. Когда вырастешь, тогда старайся делать так. А теперь ты вот что сделай. Когда станут бить часы, подумай тогда, вот еще час прибавился к моей жизни. Что я сделала в этот час? Что выучила? Что узнала? Если что опустила или забыла сделать, поспеши исполнить. Если кого обидела или на кого обиделась, поспеши помириться и в следующий час постарайся не делать нехорошего, что допущено было тобою в прошедший час. Тогда ты с каждым часом будешь делаться умнее и добрее, будешь расти телом, будешь расти и душой. Хорошо, бабушка, я это буду делать теперь. Да благословит тебя Господь, доброе дитя мое.